Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы начинаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетические опыты», том 1, об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучение. Это по просьбе многих наших радиослушателей. Вот почему-то именно вот эта проблема показалась, ну, очень актуальной.
Она и действительно актуальна, потому что наши книжные магазины и книжные лавочки, они не церковные, конечно, а светские, да, вот городские в городе, они просто преизбыточествуют, знаете, всякой литературой, и не только о психологии и менеджменте, но еще и очень много об эзотерике, да, о якобы духовных каких-то вещах. Поэтому очень легко современный человек может попасть в ситуацию, что он может взять книгу как бы хорошую, да. Вот приносили мне прихожане книгу там каких-то оккультистов, а называется, допустим, что-то «Жизнь ангела», что-то такое. Человек совершенно с простотой взял эту книгу почитать, а там самая такая настоящая махровая оккультятина. Или, например, вот регулярно приносят книжечки якобы православные. То про мальчика Чебракульского Вячеслава, целые фильмы, книжки, да, то про пензенского старца Алексия, какого-то, значит, дедушки, который представляет себя игуменом, схиегуменом. Такой литературы очень много. Или там сказаний различных. Казалось бы, вроде бы наши книжки там, а содержит в себе ложь. Поэтому очень легко человеку заблудиться. И вот эта тема, она, наверное, даже актуальна, более актуальна, чем во времена святителя Игнатия, когда не было такого огромного наплыва в количественном, да, плане вот этой самой оккультной литературы и ложной литературы. Ну и в то время, конечно, абсолютно-то грамотности же не было среди населения. Что крестьяне не могли, не читали, и поэтому они эту книжку могли подержать, и все, да. Это все-таки статья, обращенная к людям образованным, христианам, которые получили какое-то образование и имеют возможность ошибиться. А в наше время это особенно актуально, потому что мы все умеем читать, и очень доступна эта самая оккультная и ложная литература. Поэтому давайте, конечно, разберем. Это вопрос, конечно, очень серьезный.
«Опять приношу тебе, верный сын Восточной Церкви, слово совета искреннего, благого. Это слово не мне принадлежит, оно святых отцов. Оттуда все мои советы».
Вот святитель Игнатий сразу нас настраивает, что он ничего не придумывает сам, а берет из опыта Церкви. Поэтому мы должны более глубоко относиться к этим словам, что это не просто, что значит отцов церкви, это значит церковное предание так говорит, да? То есть так церковь говорит. То есть это учение церкви православной. Давайте дальше пойдем.
«Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями. Не читай книг о христианстве, написанных лжеучителями».
Замечательнейшие советы. Вот. Восхитительное писание святителя Игнатия тем, что он без всякой словесной воды нам выводит сразу четкие мысли, как мы должны поступать. Смотрите. «Храни ум и сердце от учения лжи». Ум и сердце. Умом мы познаем различные понятия. Так, сердце у нас отвечает больше за чувства, да? За сочувствие этим словам, тем или иным. Поэтому мы должны хранить как ум, так и сердце. И дальше, как советы, совершенно конкретно четкие советы, которым мы должны следовать. Почему мы должны хранить это сами по себе? Да потому что человек очень изменчивое существо. У нас такая постоянная переменчивость удивительная. Поэтому нам обязательно нужно, мы никогда не находимся в неком таком статичном состоянии. Вот мы сегодня настроились на добро, допустим, да, а завтра очень легко согрешили. Также и грешник, он открытый, допустим, откровенный какой-нибудь злодей, тот же разбойник на кресте, да, который покаялся, был всю жизнь разбойником, а потом на кресте он получил возможность покаяться. То есть даже у злых людей тоже есть возможность исправиться вследствие вот этой своей нашей, вернее, общечеловеческой такой нестабильности. Поэтому даже человек, который приобрел истину, изучил ее, он все равно должен ее хранить и себя хранить. Вот даже вспомнить, как легко рождались ереси христианские. Вспомнить того же Ария, Нестория, допустим, Оригена. В споре с еретиками рождались христианские ереси, представляете? С еретиками спорят, доказывают, какие-то находят аргументы, а потом и ошибочные, и потом сами же впадают в ересь. Как от лжи у человека даже ревностного, миссионера, да, защитника веры, апологета веры, очень легко может... Умнейшие это были люди на самом-то деле. И легко впали в ложь. А мы, люди простые, с простыми, совершенно средними способностями, тем более должны понимать, что очень легко можно обмануться. Поэтому мы должны их хранить. Почему нам этот совет «храни ум», да, и сердце? Не, смотрите, не беседуй о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями. То есть, если мы оказываемся в ситуации, в обстановке, когда какие-то люди пытаются говорить о христианстве, но они не христиане, не надо с ними об этом говорить. Вот почему? Потому что мы, не, во-первых, не докажем ничего. В этих спорах не рождается истина. Я понимаю, когда человек искренне спрашивает, это же сразу видно, когда он искренне спрашивает. Он не хочет спорить, да? У него в душе уже наболело. И он как бы человек, который не хочет что-то свое доказывать, а спрашивает, да? Скажи, где истина. И тогда, конечно, такой человек, христианин, должен такому человеку ответить, да? Во что мы верим. А если эти люди хотят с нами поспорить и посмеяться, тогда о христианстве говорить не нужно. Просто не нужно. Это не то место, где распространяется вера. Понимаете, как важно? Потому что очень легко даже себе повреждение получить. Замечательнейший совет, который мы должны применять. И дальше следующий совет. Не читайте книг о христианстве, написанными лжеучителями. Замечательно. Замечательно. Мы должны с вами читать те книги о христианстве, которые проверены церковью и одобрены церковью. Вот я приводил пример, вот, допустим, о мальчике Вячеславе, да, о конце света, много книг, где ни автора нет, ни издательства нет, это же сам издат какой-то. Кто гарантирует качество, да, кто проверил, почему благословению. Вот, и сейчас наша Русская Православная Церковь замечательно, мне кажется, в этом плане сделала замечательный шаг, что существует богословская комиссия при издательском совете, которая дает оценку, богословскую уже, профессиональную оценку печатаемой литературе. Поэтому современную книгу, когда мы берем, можно открыть и посмотреть, допустим, написано, гриф такой, рекомендовано издательским советом Русской Православной Церкви. Значит, эта книга точно проверенная, да? Или имена нам должны быть знакомые. Если не знакомые, то нам лучше пойти к священнику или какому-то грамотному христианину и спросить совета. Потому что вот этих подделок очень-очень много. Поэтому замечательные советы. Не читать книг о христианстве, написанные лжеучителями. Потому что если человек, не зная, будет читать Ария, например, ну возьмет какой-то больной какой-нибудь или хитрый человек, злой, да, и напечатает книжку Ария, допустим, о христианстве. А некрепкий верит человек начнет читать и примет какую-нибудь ложь. Это же легко бывает. Поэтому нам совершенно четко ограждай себя, не читай.
Истине соприсутствует Дух Святой. Он – Дух истины. Лжи соприсутствует и содействует Дух дьявола, который – ложь и отец лжи.
Опять нам святитель Игнатий говорит, что эти вещи несовместимы. Вот в истине действительно находится Дух Святой. Соприсутствует, да, как говорит святитель Игнатий, замечательно. Он есть Дух истины. А если в книге находится ложь, там ничего полезного нет. Там только, соответственно, находится, если это ложь, то в этой книге соприсутствует Дух Сатаны. Почему и не надо нам читать, да? Не надо любопытничать. Понятно, что речь идет о нас, простых людях. Конечно, есть богословы там, или профессионалы какие-то, которые изучают эту сектантскую литературу, да, профессионально. Это люди подготовленные. Понятно, что это не к ним относится. Они должны изучить, да, и дать свое какое-то заключение. А нам с вами не надо экспериментировать. Нам бы христианская литература это прочитать, ее же огромное количество, качественной, хорошей литературы. в наше-то время, когда у нас телевизор занимает максимум свободного времени, нам-то бы почитать-то бы сейчас. Полезного бы сколько. Сколько мы узнали. Чего на лошадь нам плевать. А тут мы должны хорошо понимать, что невозможно, чтобы дух истины находился в книгах даже о христианстве, но в которых находится ложь. Это тоже закон.
То есть из любопытства или, как часто говорят, врага надо знать в лицо, можно так оступиться?
Можно очень легко попасть в плен к этому врагу. Захочешь в лицо его посмотреть, и в плен попал.
Читающий книги лжеучителей приобщается непременно лукавому, темному духу лжи. Это да не покажется тебе странным, невероятным. Так утверждают светила церковные, святые отцы.
Вот, пожалуйста, смотрите, как замечательно нам говорится, что тот, кто читает эти книги лжеучителей, он поневоле приобщается к ним. Почему? Потому что ум наш начинает принимать эти понятия, анализировать, а поскольку умишка-то наш слабый, то очень легко может вкраться ложь. Это какую нужно иметь силу духа, да, чтобы совершенно даже в запятой оценивать, правильно написано или нет. Поэтому нам святитель Игнатий это и говорит, что это же не просто человеческий какой-то совет, это совет церкви. Так утверждает церковь, да ведь? Через святых отцов.
Если ум твой и сердце ничем не исписаны, пусть истина и дух напишут на них заповеди Божьи и его учение духовное.
Что означает? Что если мы еще не изучали веру, да, и не знаем христианства, и не знаем вообще ничего о вере, то мы сначала должны изучить путь истины, то есть изучить христианство, изучить Евангелие, учение Христово. Вот что нам нужно, чтобы у нас в сердце написалось оно. Имеется в виду, что если и в голове, и в сердце наше будет евангельская истина.
Если же ты позволил исписать и исчеркать скрижали души разнообразными понятиями и впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно, кто писатель, что он пишет, то вычисти написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного.
Вот эта проблема современная, честно говоря. Святитель Игнатий, конечно же, видел примеры и в то время, но в наше время это особенно страшно смотреть. Когда приходит человек, у которого уже есть опыт, допустим, оккультизма, или изучение там, каких-то восточных культов, или сектантской какой-то литературы, такому человеку очень трудно воспринять христианство, очень трудно. Вот действительно, с покаянием это нужно сделать, да, вычистить. Сердце-то нечистое у человека. Гораздо проще научить вере человека, который вот был неверующим, но стал сочувствовать вере и потом пришел к ней. Гораздо легче. Человек воспринимает все впервые, для него все понятно, ясно. А человек, который, допустим, с оккультизмом пришел, такой человек начинает рассуждать уже по-оккультному, понимаете, это уже искажение ума. Вот действительно, исчеркано уже, знаете, как вот на листочке бумаги вот детишки там черкают что-то такое непонятное. Вот ум такой получается. И через призму тех понятий человек начинает воспринимать христианство. И оно получается, знаете, каким-то искаженным вот в таком каком-то вот оккультном таком виде христианства. Понятно, что оно уже не христианство в голове этого человека. И поэтому, чтобы принять истину, стать христианином, такой человек с опытом уже, он должен действительно покаяться искренне. Оценить, с кем-то оценить, да, вот почему важно оглашение для человека. Опять же, возвратимся к этой же теме. Чтобы был человек, с которым этот приходящий к вере юный христианин, да, начинающий христианин, проверил бы себя, правильно ли он понимает, чтобы его спросили, чтобы вот это вот очищение произошло в уме, чтобы понятия изменились. А если это не делать, то такой человек легко пойдет, купит молитвослов и начнет жить так, как жил раньше, вот с такими своими понятиями. Сегодня гороскоп читаю, завтра пошел на причастие. А после причастия рассуждаю про ауры и карму, и перевоплощение душ. Понимаете? Такое и есть, к сожалению. Вот если не проверять. Понятно, что такой человек странно воспринимает и церковь, и церковное учение. Как некий такой симбиоз, да, у него получился в голове. Но это же не истина уже. Поэтому действительно нужен очень большой труд именно изучение веры и раскаяние вот в своих оккультных этих или сектантских своих ошибках, как в смертных грехах, чтобы получить эпитемию от батюшки, чтобы потрудиться, чтобы действительно вычистить. Это изучением, конечно, делается.
Если человек приходит, значит, он настроен на то, чтобы это сделать?
Не всегда. Не всегда. Я уже многократно говорил, но еще раз повторюсь, мы же проводили статистику, зачем приходят люди креститься. У нас 60% из опрошенных приходили креститься, потому что к бабке надо идти дальше лечиться. Это же не означает, что если человек пришел, то у него обязательно мотивация правильная. Надо проверять, для чего пришел, что ты хочешь. Если неправильно, выправлять. Если согласен дальше управляться, замечательно. Но, к сожалению, часто бывает так, что человек приходит со своими целями, своими понятиями, и когда он узнает церковное учение, да, оно ему не нравится, этот человек может уйти. Но я думаю, что это правильный процесс. Он по свободе своей услышал, по крайней мере, да, что его мнение не совпадает с христианским. Он пошел, подумал, и бывали такие случаи, и потом приходит уже совершенно твердо, уже намеренно изучать веру и становиться христианином. Но в большинстве случаев, к сожалению, человек, вот находясь в таком форме самообольщения, что у него все хорошо, он может, конечно, не воспринять приглашение изучать веру. Такое бывает.
Святитель Игнатий пишет: «Писателям на твоих скрижалях да будет един перст Божий».
Да. Это означает, что евангельские понятия и церковные догматы должны стать вот теми письменами, да, то есть такими понятиями, которые должны руководствоваться наш ум. Не кармами там какими-нибудь, да, а истинным учением церкви.
«Приготовь для этого писателя чистоту ума и сердца благочестивую, целомудренную жизнью. Тогда при молитвах твоих и при чтении священных книг неприметно, таинственно будут начертываться на скрижалях души закон духа».
Замечательно. Вот тут нам святитель Игнатий говорит о том, что изучение веры – это не теория только. Сама теория по себе без жизни человека, она не дает тех плодов, которые нужны. А святитель Игнатий нам как раз замечательно говорит, что приготовь для того, чтобы воспринять учение истинное, подготовь ум и сердце в чистоте, да, благочестивую, целомудренную жизнью. То есть человек должен уже пытаться жить по-христиански, уже не допускать падения в смертные грехи. Если будут невольно проявляться тяжкие грехи, он должен в них каяться. Должен уже управлять свою жизнь, соответственно, выстраивать, чтобы она соответствовала христианской. И если он постепенно так будет делать и будет молиться, молитва тоже имеет громадное значение здесь. Без молитвы как возможно прощение грехов, как возможно борьба с грехами? И будет изучать Слово Божие, то постепенно сердце его будет перестраиваться. Ум будет сначала принимать правильное понятие, а потом перестраивается сердце. Это очень долгий и медленный процесс, но важный и нужный. Вот здесь как раз и говорится нам вот в этом тезисе, в этом, что необходима еще и жизнь, кроме теоретического познания. Исправление жизни.
«Только те книги о религии позволено тебе читать, которые написаны святыми отцами Вселенской Восточной Церкви. Этого требует Восточная Церковь от чад своих».
Ну, я думаю, это толкование даже особого не подлежит, да, все понятно, ясно. Какие книги читать? Вот часто приходят люди и спрашивают, какие книги читать? Только те, которые написаны святыми отцами. Или теми церковными писателями, у которых нет никаких вопросов.
«Если же ты рассуждаешь иначе и находишь повеление церкви менее основательным, нежели рассуждение твое и других согласных с тобою, то ты уже не сын церкви, а судья ее».
Замечательнейшие слова. Что если ты такой считаешь себя таким умником, что святые отцы тебе не авторитет, то ты в этом случае враг церкви. Ты уже, можно сказать, даже не сын, да, ее, да, то враг получается, раз не сын. Уже судья получается. Люди, знаете, такие вот с гордым умом почему-то начинают думать, это не обязательно какие-то профессора, кстати, почему-то думают, что вот в этом совете идет ограничение свободы человека. Если мы говорим о том, что церковь – это больница, в которой человек выздоравливает от греха, а не культурное заведение и не библиотека, то вот этот образ очень важен. Ведь для больного говорит, захочешь выздороветь, ты должен вот это не есть, а вот это есть. Да? Такие-то таблетки принимать, такие-то процедуры делать. Это ограничение свободы человека. Ну, некоторые ограничения, да ведь? Я по своей свободе хочу выздороветь. Правильно? Раз хочу, то я должен принять вот те рекомендации, которые мне даются. Если я не хочу выздороветь, то, конечно, я свободен в этом случае. Но какая цена вот этого моего свободного выбора? Смерть получается, да, ведь, от болезни? Или страдания от нее? Также и церковь предлагает, что если хочешь спастись, хочешь сохранить свой ум, то должен читать то, что рекомендовано церковью о вере. А не читать оккультистов, не читать там Блаватскую, там, не читать Рерихов, там, и не читать каких-то современных писателей непонятных. Читай уже проверенную, то, что действительно литература, то, что содержит истину. Это некое ограничение, конечно, но это ограничение для выздоровления. Это рецепт. И поэтому человек, который не воспринимает именно так, то тот человек по своей свободе выбирает быть больным. И вот из стороны уже, выпав из границ церкви, начинает ее судить, что якобы это средство манипулированием сознанием. Это ложь, думать так о церкви. Это все равно, что думать о враче, что он манипулирует сознанием человека, рекомендуя ему лечение. Ну, глупо же так думать. Также и церковь рекомендует именно то, что полезно, и ограждает человека, советует ему не брать для чтения то, что содержит ложь, потому что она опасна.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.